Михаил Булгаков. Морфий. Глава первая. Давно уже отмечено умными людьми, что счастье как здоровье. Когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы, как вспоминаешь о счастье? О, как вспоминаешь! Что касается меня, то я, как выяснилось это теперь, был счастлив в 1917 году, зимой. Незабываемый, вьюжный, стремительный год. Начавшаяся вьюга подхватила меня, как клочок изорванной газеты, и перенесла с глухого участка в уездный город. Велика штука, подумаешь, уездный город. Но если кто-нибудь, подобно мне, просидел в снегу зимой, в строгих и бедных лесах летом, полтора года, не отлучаясь ни на один день, если кто-нибудь разрывал бандероль на газете от прошлой недели с таким сердечным биением, точно счастливый любовник, голубой конверт, если кто-нибудь ездил на роды за 18 верст в санях, запряженных гуськом, тот, надо полагать, поймет меня. Уютнейшая вещь — керосиновая лампа. Но я за электричество. И вот я увидел их вновь, наконец, обольстительные электрические лампочки. Главная улица городка, хорошо укатанная крестьянскими санями, улица, на которой, чаруя взор, висели вывеска с сапогами, золотой крендель, красные флаги, изображение молодого человека со свиными и наглыми глазками и с абсолютно неестественной прической, означавшей, что за стеклянными дверями помещается местный базиль, за 30 копеек бравшийся вас брить во всякое время, за исключением дней праздничных, коими изобилует отечество мое. До сих пор с дрожью вспоминаю салфетки базиля, салфетки, заставлявшие неотступно представлять себе ту страницу в германском учебнике кожных болезней, на которой с убедительной ясностью изображен твердый шанкер на подбородке у какого-то гражданина. Но и салфетки эти все же не омрачат моих воспоминаний. На перекрестке стоял живой милиционер. В запыленной витрине смутно виднелись железные листы с тесными рядами пирожных с рыжим кремом. Сено устилало площадь, и шли, и ехали, и разговаривали. В будке торговали вчерашними московскими газетами, содержащими в себе потрясающие известия. Невдалеке призывно пересвистывались московские поезда. Словом, это была цивилизация. Вавилон, Невский проспект. О больнице и говорить не приходится. В ней было хирургическое отделение, терапевтическое, заразное, акушерское. В больнице была операционная. В ней сиял автоклав, серебрились краны, столы раскрывали свои хитрые лапы, зубья, винты. В больнице был старший врач, три ординатора, кроме меня, фельдшера, акушерки, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория, подумать только! С цейсовским микроскопом, прекрасным запасом красок. Я вздрагивал и холодел, меня давили впечатления. Немало дней прошло, пока я привык к тому, что одноэтажные корпуса больницы в декабрьские сумерки словно по команде загорались электрическим светом. Он слепил меня. В ваннах бушевала и гремела вода, и деревянные измызганные термометры ныряли и плавали в них. В детском заразном отделении весь день вспыхивали стоны, слышался тонкий жалостливый плач, хриплое бульканье. Сиделки бегали, носились. Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не нес на себе роковой ответственности за все, что бы ни случилось на свете. Я не был виноват в ущемленной грыже и не вздрагивал, когда приезжали сани и привозили женщину с поперечным положением. Меня не касались гнойные плевриты, требовавшие операции. Я почувствовал себя впервые человеком, объем ответственности которого ограничен какими-то рамками. Роды, пожалуйста, вон низенький корпус, вон крайнее окно, завешенное белой марлей, там врач-акушер, симпатичный и толстый, с рыженькими усиками и лысоватый. Это его дело. Сани, поворачивайте к окну с марлей. Осложненный перелом, главный врач-хирург, воспаление легких в терапевтическое отделение к Павлу Владимировичу. О, величественная машина большой больницы на налаженном, точно смазанном ходу! как новый винт по заранее взятой мерке, и я вошел в аппарат и принял детское отделение. И дифтерит, и скарлатина поглотили меня, взяли мои дни. Но только дни. Я стал спать по ночам, потому что не слышалось более под моими окнами зловещего ночного стука, который мог поднять меня и увлечь в тьму на опасность и неизбежность. По вечерам я стал читать. Про дифтерит и скарлатину, конечно, в первую голову, и затем почему-то со странным интересом Фенимора Купера, и оценил вполне и лампу над столом, и седые угольки на подносе самовара, и стынущий чай, и сон после бессонных полутора лет. Так я был счастлив в 17-м году зимой, получив перевод в уездный город с глухого в южного участка. Глава вторая. Пролетел месяц, за ним второй и третий. 17-й год отошел, и полетел февраль 18-го. Я привык к своему новому положению, и мало-помалу свой дальний участок стал забывать. В памяти стерлась зеленая лампа с шипящим керосином, одиночество, сугробы. Неблагодарный. Я забыл свой боевой пост, где я один, без всякой поддержки, боролся с болезнями, своими силами, подобно герою Фенимора Купера, выбираясь из самых диковинных положений. Изредка, правда, когда я ложился в постель с приятной мыслью о том, как сейчас я усну, какие-то обрывки проносились в темнеющем уже сознании. Зеленый огонек, мигающий фонарь, скрип саней, короткий стон, потом тьма, глухой вой метели в полях. Потом все это боком кувыркалось и проваливалось. Интересно, кто там сидит сейчас на моем месте? Кто-нибудь да сидит. Молодой врач вроде меня. Ну что же, я свое высидел. Февраль, март, апрель, ну и, скажем, май. И конец моему стажу. Значит, в конце мая я расстанусь с моим блистательным городом и вернусь в Москву. И ежели революция подхватит меня на свое крыло, придется, возможно, еще поездить, но во всяком случае своего участка я более никогда в жизни не увижу. Никогда. Столица, клиника, асфальт, огни. Так думал я. Все-таки хорошо, что я пробыл на участке. Я стал отважным человеком. Я не боюсь. Чего я только не лечил. В самом деле. А, психические болезни не лечил. Ведь верно? Нет, позвольте. А агроном добился тогда до чертей. И я его лечил, и довольно неудачно. Белая горячка. Чем не психическая болезнь? Почитать надо бы психиатрию. Да ну ее. Как-нибудь впоследствии в Москве. А сейчас в первую очередь детские болезни. Еще детские болезни. И в особенности это каторжная детская рецептура. Фу, черт. Если ребенку 10 лет, то, скажем, сколько пирамидона ему нужно дать на прием? 0,1 или 0,15? Забыл. А если 3 года? Только детские болезни. И ничего больше. Довольно умопомрачительных случайностей. Прощай, мой участок. И почему мне этот участок так настойчиво сегодня вечером лезет в голову? Зеленый огонь. Ведь я покончил с ним расчеты на всю жизнь. Ну и довольно. Спать. Вот письмо. С Аказии привезли. Давайте сюда. Сиделка стояла у меня в передней. Пальто с облезшим воротником было накинуто поверх белого халата с клеймом. На синем дешевом конверте таял снег. «Вы сегодня дежурите в приемном покое?» — спросил я, зевая. «Я? Никого нет?» «Нет, пусто». «Если...» — зевота раздирала мне рот, и от этого слова я произносил неряшливо. «Кого-нибудь привезут, вы дайте мне знать сюда. Я лягу спать». «Хорошо. Можно идти?» «Да-да, идите». Она ушла, дверь визгнула, а я зашлепал туфлями в спальню, по дороге безобразно и криво, раздирая пальцами конверт. В нем оказался продолговатый смятый бланк с синим штемпелем моего участка, моей больницы. Незабываемый бланк. Я усмехнулся. Вот интересно, весь вечер думал об участке, и вот он явился сам, напомните себе. Предчувствие. Под штемпелем химическим карандашом был начертан рецепт. Латинские слова, неразборчивые, перечеркнутые. Ничего не понимаю. Путанный рецепт. Пробормотал я и уставился на слово «морфиний». Что бишь тут необычайного в этом рецепте? Ах, да, 4-процентный раствор. Кто же выписывает 4-процентный раствор морфия? Зачем? Я перевернул листок, и зевота моя прошла. На обороте листка чернилами, вялым и разгонистым почерком было написано 11 февраля 1918 года. Милый коллега, извините, что пишу на клочке, нет под руками бумаги. Я очень тяжко и нехорошо заболел. Помочь мне некому, да я и не хочу искать помощи ни у кого, кроме вас. Второй месяц я сижу на бывшем вашем участке, знаю, что вы в городе и сравнительно недалеко от меня. Во имя нашей дружбы и университетских лет прошу вас приехать ко мне поскорее. Хоть на день, хоть на час. Если вы скажете, что я безнадежен, я вам поверю. А может быть, можно спастись? Да, может быть, еще можно спастись. Надежда блеснет для меня. Никому, прошу вас, не сообщайте содержание этого письма. Мария, сходите сейчас же в приемный покой и вызовите ко мне дежурную сиделку. Как ее зовут? Ну, забыл. Одним словом, дежурную, которая мне письмо принесла сейчас. Поскорее! Сейчас! Через несколько минут сиделка стояла передо мной, и снег таял на облезшей кошке, послужившей материалом для воротника. Кто привез письмо?
А не знаю я. С бородой. К оператору он. В город ехал, говорит.
Ну, ступайте.
Нет, постойте. Вот я сейчас записку напишу главному врачу. Отнесите, пожалуйста, и ответ мне верните.
Хорошо.
Моя записка главному врачу. 13 февраля 1918 года. Уважаемый Павел Илларионович, я сейчас получил письмо от моего товарища по университету, доктора Полякова. Он сидит на Гореловском моем бывшем участке в полном одиночестве. Заболел, по-видимому, тяжело. Считаю своим долгом съездить к нему. Если разрешите, я завтра сдам на один день отделение доктору Радовичу и съезжу к Полякову. Человек беспомощен. Уважающий вас, доктор Бомгард. Ответная записка главного врача. Уважаемый Владимир Михайлович, поезжайте. Петров. Вечер я провел над путеводителем по железным дорогам. Добраться до Горелого можно было таким образом. Завтра выехать в 2 часа дня с московским почтовым поездом, проехать 30 верст по железной дороге, высадиться на станции Н, а от нее 22 версты проехать на санях до Гореловской больницы. «При удаче я буду в Горелове завтра ночью», — думал я, лежа в постели. Чем он заболел? Тифом? Воспалением легких? Ни тем, ни другим. Тогда бы он и написал просто. Я заболел воспалением легких. А тут сумбурное, чуть-чуть фальшивое письмо. Тяжко и нехорошо заболел. Чем? Сифилисом? Да, несомненно, сифилисом. Он в ужасе, он скрывает, он боится. Но на каких лошадях, интересно знать, я со станции поеду в Горелово. Плохой номер выйдет, как приедешь на станцию в сумерки, а добраться-то будет и не на чем. Ну нет, уж я найду способ. Найду у кого-нибудь лошадей на станции. Послать телеграмму, чтобы он выслал лошадей. Ни к чему, телеграмма придет через день после моего приезда. Она ведь по воздуху в Горелов не перелетит. Будет лежать на станции, пока не случится оказия. Знаю я это Горелово. О, медвежий угол! Письмо на бланке лежало на ночном столике в круге света от лампы, и рядом стояла спутница раздражительной бессонницы, щетиной окурк,